В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 5 апреля. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджаришвили. Добрый вечер. Слушайте ближайшие полчаса в нашей программе. В результате крушения самолета грузинской авиакомпании «Аэрзена» грузинские авиалинии погибли сотрудники ООН.
Самолет попал в тропический дождь и шторм, что предположительно и вызвало трагедию. Администрация гражданской авиации Грузии включилась в расследование.
Проблема защиты прав собственности в Грузии – очередной доклад грузинских НПО.
Одним протоколом у 271 семьи конфисковали земельные участки.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Кот-д'Ивуаре продолжаются боевые действия. Ливия возобновляет поставки нефти. На юге Йемена произошли новые столкновения. ООН и Франция объявили, что генералы Верне Лорано Гбагбо, который до последнего времени отказывался уйти в отставку, ведут переговоры об условиях капитуляции бывшего президента Кот-д'Ивуара. Гбагбо скрывается с членами семьи в бункере своей резиденции в городе Абиджан. Сообщается, что войска Верне Алассана Уатара окружили резиденцию Гбагбо. Уатара признан международным сообществом победителем президентских выборов, прошедших в Кот-д'Ивуаре в конце прошлого года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения в правомочности вовлечения французских войск и миротворцев ООН во внутренний вооруженный конфликт в Кот-д'Ивуаре. Покинувший Ливию министр иностранных дел этой страны Муса Куса не предавал Муаммара Каддафи, заявил в интервью BBC сын ливийского лидера Саиф аль-Ислам. По его словам, Куса вылетел несколько дней назад в Великобританию с личной целью поправить здоровье. Там, однако, он был вынужден выступить с обвинениями в адрес ливийского правительства, рискуя в противном случае подвергнуться уголовному преследованию, утверждает Саиф аль-Ислам. Силы международной коалиции в Ливии продолжают тем временем авиаудары по позициям войск Каддафи. Противостоящие его режиму повстанцы предпринимают новые усилия войти в Брегу. Глава Африканского союза Теодор Нгуема сегодня осудил иностранное вмешательство в Кот-д'Ивуаре и Ливии. Нгуема, являющийся президентом Экваториальной Гвинеи, заявил на международной конференции в Женеве, что Африка не нуждается в каком-либо внешнем влиянии, и африканские страны должны сами управлять своими делами. Глава Африканского союза отметил, что проблемы континента не могут решаться с позиций европейских, американских или азиатских взглядов. При этом Африканскому союзу, по словам Нгуема, следовало бы участвовать в решении конституционных вопросов в Кот-д'Ивуаре, Судане, Египте, Тунисе и Ливии.
Эхо Кавказа. Новости.
Из Ливии планируется возобновить экспортные поставки нефти после перерыва, вызванного продолжающимся политическим кризисом. В порту города Табрук на северо-востоке страны сегодня должен пришвартоваться нефтяной танкер под флагом Либерии. Погрузка будет производиться под контролем повстанцев, противостоящих режиму Муаммара Каддафи. Европейской комиссии прокомментировали экспорт энергоресурсов, к которому приступила противостоящая режиму Муаммара Каддафи ливийская оппозиция. Об этом из Брюсселя сообщает журналист Виктор Анучка.
То, что ливийская оппозиция начала торговлю нефтью, официальный представитель Европейской комиссии Майкл Манн назвал нормальной коммерческой практикой. Он пояснил на брифинге порядок применения санкций Совета Безопасности ООН. Введен запрет на продажу нефти и газа режимом Каддафи лицами и организациями, которые входят в список предусмотренных санкций. Журналистов же интересовало, могут ли оппозиционеры на вырученные деньги приобретать оружие. Что касается оружия, существует полный эмбарго на его продажу Ливии. Ни страны, ни организации не имеют права продавать Ливии оружие, заявил Майкл Манн. Вместе с тем он признал, что в ЕС известно об обороте оружия в Ливии, но у Брюсселя нет сведений, откуда это оружие поступает. Во вторник представитель европейского командования НАТО, бригадный генерал Марк Ван Ум, утверждал, что не было ни одного случая нарушения эмбарго на оружие для ливийцев. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
На юге Йемена, в городе Таиз, сегодня произошли новые столкновения между антиправительственными демонстрантами и войсками. Есть раненые. Днем ранее в разных городах страны во время подобных столкновений 19 человек были убиты и сотни ранены. Сообщается, что общее число убитых во время антиправительственных протестов, начавшихся в феврале, составляет 150 человек. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон сегодня призвала президента Йемена Али Абдалу Салиха уйти в отставку. Эштон заявила, что переходный период должен начаться немедленно. Салих является союзником США в борьбе с терроризмом, но и Вашингтон призвал власти Йемена к незамедлительному началу реформ, предупредив, что вакуум власти может сыграть на руку Аль-Каиде. На западном берегу реки Иордан в городе Джинин убит известный актер, режиссер и активист миротворческого движения Джулиана Мер-Хамис. Об этом сообщает из Израиля корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Вечером в понедельник в палестинском лагере беженцев в Джинине группа неизвестных в масках открыла огонь по машине, в которой находился 52-летний режиссер Мер-Хамис. Убийцы скрылись. Джулиан Мер-Хамис родился в Назарете в смешанной семье. Его матерью была еврейка, отцом палестинский араб. Актер и режиссер Мер-Хамис вкладывал много сил в налаживание добрососедства между двумя народами и в просвещение палестинцев. Он был застрелен возле основанного им же театра, который называется «Свобода». С 2009 года Мер-Хамис получал анонимные угрозы с требованием прекратить просветительскую и культурную деятельность на территории автономии, а его театр поджигали исламисты. В интервью незадолго до смерти Мер-Хамис заявил, что после всей проведенной им работы ему будет очень печально погибнуть от палестинской пули. Несмотря на то, что ему угрожают, он продолжал свое дело. «Я не трус, я служил в десанте», — заявил актер. Премьер-министр автономии Салам Фаяд назвал убийство попранием человеческих ценностей, которое противоречит взглядам нашего народа, и призвал как можно скорее найти преступников. Сегодня был арестован один из членов террористической группировки «Хамас», подозреваемый в убийстве Джулиана Мер-Хамиса. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Бангладеш. Жертвами тропического шторма, обрушившегося на север страны, стали 13 человек. Около 100 получили ранения.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Буджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В результате крушения самолета грузинской авиакомпании «Айрзена» грузинские авиалинии в столице Демократической Республики Конго, Киншасе, 4 апреля погибли четверо граждан Грузии. Они были членами экипажа. Самолет обслуживал миссию ООН. Среди погибших 20 сотрудников этой миссии. Всего на борту находилось 33 человека. Выжил лишь один пассажир. Представители грузинской авиакомпании «Айрзена» сегодня рассказали о предварительных причинах авиакатастрофы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Несмотря на то, что авиакатастрофа в Киншасе произошла 4 апреля по тбилисскому времени 17:30, первое официальное заявление о произошедшем в Тбилиси прозвучало только сегодня, 5 апреля. Георгий Карбелашвили, руководитель службы аэронавигации и заместитель министра экономики, предварительной причиной авиакатастрофы назвал непогоду.
Самолет попал в тропический дождь и шторм, что предположительно и вызвало трагедию. Администрация гражданской авиации Грузии включилась в расследование. Комиссия сформирована вчера, и совместно с ООН будет проведено расследование,
заявил Карбелашвили. При этом он подчеркнул, что аэропорт Конго один из самых опасных в мире, а зарегистрированные в республике авиакомпании введены в черный список в странах Евросоюза. Результаты расследования ждут и в компании «Айрзена». Ее пресс-секретарь Нину Георгобиани исключила из возможных причин автокатастрофы неисправность самолета. Последнюю проверку самолет прошел 22 декабря. Самолет находился в эксплуатации с 1996 года. Командир экипажа Алексей Аганисян, второй пилот Сулико Цуцхиридзе, техник Альберт Мануков и бортпроводник Гурам Кепуладзе. Они отправились в Киншасу на 3 месяца. Но, как заявили члены семьи погибших Манукова и Аганисяна, национальным телеканалом «Айрзена» уговорила экипаж задержаться в Африке сверх времени, определенного контрактом.
19 декабря он уехал, уже 4-й месяц пошел. 1 апреля должен был быть уже в Тбилиси, но потом позвонил и сказал, что его попросили не уезжать и остаться еще на месяц, поскольку не смогли найти ему замену. измену,
говорит жена Оганесяна. На пресс-конференции представитель авиакомпании Айрзена Нино Георгобиани опровергла эти обвинения.
Это была служебная командировка, и наши представители меняются по принципу ротации в Африке.
Представители авиакомпании подчеркивают, что 3 года назад Айрзена выиграла тендер ООН, и это первый такой случай. Представители авиакомпании и службы гражданской авиации не ставят под сомнение также профессионализм членов экипажа. В профессионализме экипажа не сомневается и бывший пилот Тимура Зурушадзе. Он обращает внимание на то, что из-за неисправности навигационных систем и климатических условий осуществлять полеты в Конго невероятно сложно.
Когда идет сильный тропический дождь, видимости практически нет. Не исключено, что погода резко ухудшилась в тот момент, когда до приземления оставалось 4-5 метров. В это время решение принимает командир экипажа. Может быть, и на другом аэродроме была плохая погода или кончилось горючее. Сложно что-либо сказать, пока следствие не закончится.
Причины станут понятнее, когда будет расшифрован черный ящик, который уже нашли и передали авиационной службе Демократической Республики Конго. Неизвестно, когда будут оглашены результаты расследования. Представители Айрзена также не могут назвать срок, когда доставят погибших на родину. В Конго будет направлена делегация. Государство обязалось взять на себя расходы по доставке погибших на родину и их захоронению. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В дагестанском Хасавюрте по указу местных властей создан муслиат – традиционный третейский суд для разрешения споров, сочетающий в себе нормы исламского права, шариата, и права традиционного, адатов. Почему горцам не хватает российских законов и судебной системы для разрешения конфликтов? Разбирался наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Муслиат – это самобытный третейский или посреднический способ урегулирования и разрешения конфликтов, например, между сторонами, оспаривающими имущественные права, или даже кровниками. В рамках муслиата справедливость вершили мужчины, снискавшие в обществе авторитет, как люди мудрые, справедливые, знатоки шариата и местных традиций. Потребность в традиционных институтах примирения возникла не случайно, считает дагестанский историк Сулейман Сулейманов. Государственные институты, правоохранительная и судебная системы поражены клановостью и коррупцией. Искать в них справедливость не имеет смысла. Люди все чаще прибегают к мести, как единственному способу восстановить свои права.
Примечательно, что он создал Хасавюрте, потому что это регион такой, где в основном все национальности представлены, и конфликты особенно остро ощущаются там. Люди, которые имеют авторитет в обществе, в эту комиссию уходят.
В то же время настораживает, что в Хасавюртовский муслиат под председательством главы администрации Хасавюрта вошли работники городской администрации, руководители правоохранительных органов, то есть те же люди, которые зачастую и являются генераторами протестных настроений в обществе. Сулейман Сулейманов считает это решение неудачным, противоречащим самому духу муслиата. Подобные институты существовали и на заре советской власти, в 20-х годах прошлого века. В Дагестане тогда действовал шариатский суд и специальная комиссия по примирению кровников. Но в отличие от хасавюртовского муслиата, он вершил правосудие, даже по таким тяжким преступлениям, как убийство. Теперь получается странная вещь. Убийца будет откупаться в коррумпированном суде, а традиционная комиссия по шариатским законам будет примирять потерпевшую сторону с родственниками убийцы, благополучно ушедшего от наказания. И все же это лучше, чем ничего, считает правозащитник из Дагестана Гюльнара Рустамова.
Люди уже устали от этой жестокости. Кроме того, что мы еще больше в крови утопаем, лучше не становится. То есть одних убивают, эти мстят другим и так далее. Уже сколько лет это продолжается. И законы ужесточаем, и войска вводим. Сейчас вон еще 4000 в Дагестан едут, не знаю для чего. И так их хватает на каждого жителя, чуть ли не по одному приставили. Если будет маслиат, я думаю, что лучшего варианта нету, по-моему.
В Дагестане практически на нет сошла комиссия по адаптации боевиков к мирной жизни, созданная указом президента Магомедова в прошлом году. Одной из причин ее фиаско послужило то, что в нее вошли в основном представители силовых структур и чиновники, не имеющие ни авторитета, ни доверия в обществе. Очень странная ситуация, когда власти осознают степень недоверия и враждебного к ним отношения со стороны общества и создают альтернативные институты, призванные дать людям ощущение справедливости. Но при этом власти не могут себе отказать в том, чтобы не заполнить эти вновь созданные институты собой. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Проблема защиты прав собственности в Грузии. Очередной доклад, подготовленный при поддержке фонда «Открытое общество Грузия». Над докладом работали 4 неправительственные организации: Ассоциация молодых юристов Грузии, «Зеленая альтернатива», региональные СМИ Грузии и Организация «Международная прозрачность Грузия». Несмотря на то, что сегодня речь шла лишь о селе Гонью, жители которого стали своеобразными жертвами развития туристической зоны, авторы доклада говорят о том, что эта проблема типична для всей Грузии. Тему продолжит Нона Суварян.
4 неправительственные организации утверждают, что пример жителей Гонью делает наглядным отношение государства к тем, кто оказался у него на пути в осуществлении программ по развитию туризма. Согласно докладу, подготовленному этими организациями, за 271 семьей этого села на Черноморском побережье близ Батуми сначала закрепили собственность на землю, а потом ее конфисковали. Авторы отчета считают, что корни проблемы уходят в 2007 год, когда жителям села Гонью передали в собственность земельные участки, за которыми из-за близости к древней крепости Гонью был закреплен статус культурного наследия. Поэтому Госкомиссия по признанию собственности с самого начала не имела права передавать земельные участки в собственность этим семьям. Как говорит один из авторов доклада, представитель международной прозрачности Грузия Эка Бокучава, это было сделано по приказу Михаила Саакашвили перед президентскими и внеочередными парламентскими выборами.
А после этого сразу одним протоколом у 271 семьи конфисковали земельные участки, при этом не выдали компенсации. Некоторые продали квартиры, дома для того, чтобы построить там гостиницы. Некоторые уже начали строить дома, но их будут демонтировать. Эти люди серьезно пострадали. Пострадало и государство. Эти земли раздавались в зоне культурного наследия. Люди начали их обрабатывать, что по сути запрещено.
Комиссия по признанию права на имущество при Хелвачаурском муниципалитете, к которому относится и село Гонью, тот орган, который сперва раздавал разрешение на собственность, а затем отбирал. Руководитель комиссии Гоча Габрушидзе утверждает, что отбирать имущество у жителей Гонью с ноября 2010 года стали по требованию Агентства культурного наследия защитить статус прилежащих к крепости земель.
При выдаче разрешения нужно было определить условия использования земли, чего не произошло. Решение, принятое при нарушении этой нормы, незаконно и аннулировано. Остальное должен выяснять суд.
Однако к суду обратилась лишь часть пострадавших. Как говорят правозащитники, у многих не было финансовых средств на судебные тяжбы, а некоторые по неведению просрочили дату подачи заявки. В то же время для многих эти земельные участки – единственный источник доходов.
Дайте мне возможность жить как крестьянину. Почему вырывается изо рта кусок хлеба?
Я умру с голоду, а кто-то приедет из-за заграницы и сядет тут. Лучше я обольюсь бензином и сожгу себя, чем буду смотреть, как дети голодают.
3 года назад президент выдал нам землю, а теперь отнял. Хотел наши голоса, придет время, и никто не даст голос.
Как пишут авторы доклада, проблема защиты права собственности в Грузии стала одной из самых насущных после объявления Сванетии, Анаклии, Гонью и других прилежащих к Черному морю территорий туристическими зонами, а также после начала осуществления крупномасштабных инфраструктурных проектов. С одной стороны, это вызвало рост интереса потенциальных инвесторов, а с другой стороны, повлекло за собой существенное ущемление интересов местного населения. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему. Сейчас у нас на прямой связи из Тбилиси директор фонда «Открытое общество Грузия» Кети Хуцишвили. Кети, добрый вечер.
Добрый вечер.
В докладе говорится, что ситуация с жителями Гонью, в общем, не единична, что она типична для всей территории Грузии. Скажите, пожалуйста, какие еще есть примеры того, как страдают от таких государственных решений простые жители, ну и, в общем, не только они, но и бизнес-среда, по сути?
Я бы не сказала, что это типично для всей Грузии, но, к сожалению, это уже становится тенденцией во многих туристических или потенциально туристических зонах. Мы вместе со своими партнерами и организациями начали изучать также ситуацию в Сванетии и в Анаклии. Можно сказать. Дело в том, что в Сванете несколько иная ситуация. Там до сих пор у многих просто не зарегистрировано право собственности, но у них как бы традиционная собственность на многие века. И есть опасность того, что у них тут уже, у какой-то части обитателей могут тоже отнять то, что им как бы принадлежало в несколько поколений. Мы собираемся продолжить, конечно, работу. Следующий отчет будет, наверное, о Санете, а потом, может быть, даже Тушети, вопрос, который поднялся только сегодня, как раз во время нашей конференции.
Кэти, как на ваш взгляд, это делается просто из-за некомпетенции или есть другие причины?
Ну, пока еще сложно сказать, почему. С одной стороны, это, конечно, некомпетентность тех местных органов, которые сперва выдавали, значит, передавали в собственность, а потом уже начали как бы отнимать. Это одни и те же комиссии, одни и те же лица, которые работали в 2008 и в 2010 году. С другой стороны, вот это как бы недостаточное принятие во внимание интересов местного населения со стороны государства. Ну, могут быть такие случаи, когда это действительно интерес государства и общества, но даже если в этом случае, тогда человек должен получать хотя бы компенсацию. Что нас действительно волнует, это то, что в тех случаях, когда уже регистрированная собственность потом была отнята, граждане не получили даже компенсацию, во всяком случае до сих пор.
Кэти, и очень коротко, если можно. А вот власти прислушиваются к таким докладам, реагируют как-то?
Ну, я бы сказала, что вообще они реагируют. Мы, конечно, их всегда отсылаем, у нас потом бывают встречи. Дело в том, что мы сейчас работаем в разных направлениях. С одной стороны, это мы стараемся, конечно, начать превенцию аналогичных случаев. С другой стороны, наши партнеры, в особенности молодые юристы, они работают над разными кейсами в судах и защищают права на собственность индивидуальных граждан.
Спасибо, Кэти.
Еще, кроме этого, мы еще собираемся дать рекомендацию на некоторые изменения нашего законодательства, потому что есть некая коллизия между законами.
Кэти, большое вам спасибо. У нас на связи была директор фонда «Открытое общество Грузии» Кэти Хуцишвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Церковные трения в Абхазии, долгое время остававшиеся в тени, стали явными в связи с попыткой Московской патриархии назначить нового настоятеля Новоафонского монастыря. Даже после того, как патриархия заявила, что ее неправильно поняли и что в Абхазию отправили лишь помощника настоятелю, конфликт не угас. В обществе активно говорят о том, что о новом назначении русскую церковь попросил иерей Виссарион Аплия, который таким образом пытался сместить своего конкурента, действующего настоятеля монастыря отца Андрея. О том, как выходить из этого кризиса и как выстраивать отношения с Российской Православной Церковью, с жителями абхазской столицы побеседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Вы относитесь к последней ситуации, которая была вчера в Новом Афоне?
Нужно, чтобы все священники друг друга любили. Они вот в некотором смысле противостоят друг другу, неизвестно с каких позиций. Церковь должна быть единой. Мы должны строить отношения с, в первую очередь, с Русской Православной Церковью. Новоафонский Симоноканонический монастырь был построен и русскими монахами. Вклад Русской Православной Церкви очень велик. И дальше должно быть такое сотрудничество. И если Абхаз церковь будет признана, я думаю, поднимет взаимоотношения наших народов еще на более высокую ступень.
Это серьезная вещь, которая происходит в православной церкви. Я думаю, что им обязательно нужно собираться вместе, открываться друг перед другом, как бы выкладывать как на духу, кто что хочет. Они должны быть предельно, максимально открыты друг другу. И тогда выявятся, кто истинно с Богом и чье мнение должно быть в авторитете, а кто как бы, кто какие цели использует.
То, что касается вопроса нашей епархии, абхазы приняли христианство исторически раньше, чем Россия. Поэтому я считаю, что Абхазия не должна подчиняться РПЦ, естественно, Москве. Наш глава Пицунской епархии был на соборе в Никее. Почему мы должны зависеть от российской епархии? Мы должны иметь свою автокефалию. Мы обязаны иметь свою независимость, опять же, в плане церкви тоже.
Видите, сейчас сложилась такая немножко спорная ситуация. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы ее изменить, чтобы не было вот этого раскола, было единство внутри нашей церкви?
Последние события, Я считаю, что лучше всего этот вопрос сейчас пока вообще прекратить и не обсуждать, потому что российский патриархат не даст нам автокефалии, он будет выступать против этого, а в Абхазии будет раскол, если будет присоединение к российской епархии. Это не политика мирская, которую можно менять постоянно, это все-таки духовное, ее не поменяешь просто так.
Россия должна вмешиваться во всей политической жизни Абхазии. Без русских, без русского человека нам не жить, нам абхазцам. Мы малочисленная нация, мы не сможем сами себе накормить без русского. Я абхазец, коренной житель, я за эту землю кровь проливал. Я свою землю очень люблю и свой народ тоже люблю. И вот эта церковь тоже, пускай русская будет. Церковь тоже отнимут, грузины отнимут нам. У нас православие и русские, это какая разница? Ну пусть свое назначают, больше инвестиций будет, больше денег будет и в церкви. И...
Что мешает нашей церкви быть самостоятельной и самостоятельно принимать решения?
Мешает нас мало, мы не сможем это вытянуть.
Местные священники, у них своя община, они должны выбирать. И обязательно я считаю абхазоязычным, потому что Абхазы христианский народ, поэтому обязательно на абхазском, чтобы службы проводились и чтобы они общались со своим этническим народом.
Сегодня просматривается чрезмерная политизированность религии с определенной целью. Это нам, абхазцам, не нужно. Живущие здесь абхазцы больше относят себя к православной церкви. А вот в Турции не мусульмане. Чтобы впредь между нами не было каких-то трений, не надо чересчур поднимать религиозную тему. Светская тема нам достаточно.
Анна Игнубарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В Батуми сегодня прошел слух о повышенном радиационном фоне. Подробности у Эдиты Бадасян.
Все грузинские СМИ взбудоражены информацией об обнаружении радиации в порту города Батуми. Со всех сторон раздаются вопросы. Насколько высок уровень радиации? Насколько он опасен для здоровья окружающих и работников порта? И не с этим ли событием связано то, что сегодня утром на несколько часов была приостановлена работа порта? К сожалению, четких ответов на все вопросы пока нет. По информации начальника Батумского порта Вячеслава Хартяна, повышенный уровень радиации был обнаружен ранним утром специальным портативным детектором в момент, когда грузовик с металлоломом въезжал в Батумский порт.
Вокруг машины на расстоянии 50 метров никаких проблем не существует. Машина находится на удалении от жилых зон. В данный момент группа из Тбилиси прибыли, работает на этом участке. Порт продолжает работать в обычном режиме. Вы можете посмотреть в окно, танкер грузится, никаких проблем нет. Есть проблемы по погодным условиям на сегодня.
Говорит Хартян. Впрочем, начальник порта не сказал, какой именно уровень радиации был зафиксирован. По его словам, работа специалистов все еще продолжается, и результаты станут известны только к завтрашнему дню. Однако уже известно, что по первичным данным специалистов источником излучения стал довольно распространенный изотоп цезия-137. Об этом заявил представитель службы по ядерной и радиационной безопасности Министерства энергетики природных ресурсов Грузии Заал Ломтадзе. Он рассказал, что в советские времена этот изотоп часто употреблялся в военных или же в промышленных целях, например, в газомерах или в уровнемерах.
Когда мы говорим о возможном уроне или ущербе для здоровья, тут на первое место выходит не изотоп, а тип излучения и мощность дозы излучения. То есть насколько большая радиация, грубо говоря, там присутствует. Измерения наших специалистов сейчас, которые уже в Батуми, показывают, что источник там точно присутствует, однако его излучение не является каким-то из ряда вон выходящим, и опасности для работников порта или нет.
Заявил Заал Ломтадзе. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 22 минуты. В студии Кэти Боджоришвили. Следующие полчаса нашей программы. 8 грузинских оппозиционных партий представили последнее предложение по изменению избирательной системы.
Мы не намерены отказываться от наших принципиальных позиций. Это наше последнее предупреждение властям. Сидеть и ждать их ответа мы не будем.
Заявление Турецкого комитета солидарности «Кавказ-Абхазия» по спору вокруг Айбги.
Для нас, потомков изгнанников, которые считают, что земля наша священна, неделима и не подлежит продаже и дарению, сам разговор об этом оскорбителен.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Четверо граждан Грузии погибли в Конго в результате крушения самолета грузинской авиакомпании «Аэрезена», который обслуживал миссию ООН в этой стране. По последней информации, все находившиеся на борту 32 человека погибли. Среди погибших граждане разных стран, в том числе России и Казахстана. Руководитель службы по связям с общественностью авиакомпании «Аэрезена» Нино Георгабиани ранее подтвердила факт крушения самолета. Во время посадки на взлетно-посадочную полосу самолет попал под сильный дождь и ветер, из-за чего он ударился о полосу, самолет раскололся на две части и загорелся, сказала Георгабиани. Участники встречи в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на осетино-грузинской де-факто границе приняли предложение юго-осетинской стороны по поводу переноса встреч из села Эргнете в село Двани. Об этом сообщил руководитель юго-осетинской группы Мираб Чегоев. По его словам, встреча состоится 7 апреля, как и планировалось. На повестку будет вынесено сторонами 11 вопросов, из которых 4 вопроса от нас, заявил Чегоев. Вопрос о судьбе пропавших без вести является одним из главных. Отметим, что ранее представители самопровозглашенной республики Южная Осетия настаивали на изменении места встречи в рамках МПРИ в связи с тем, что в марте нынешнего года в средней школе села Эргнети открылся так называемый уголок информационного центра НАТО в Грузии. Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни на второй срок. Церемония инаугурации прошла сегодня в Грозном. Кандидатуру Кадырова, предложенную президентом России, парламент Чечни утвердил 5 марта. Рамзан Кадыров возглавляет республику с 2007 года. В Казахстане оппозиция требует расследования нарушений на внеочередных президентских выборах, прошедших в воскресенье. Оппозиционная социал-демократическая партия среди нарушений называет использование властью административного ресурса, агитацию в день выборов, ограничение прав наблюдателей. Центральная избирательная комиссия постановила сегодня считать действующего главу государства Нурсултана Назарбаева избранным президентом. Инаугурация назначена на 8 апреля. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы в Казахстане не были подлинно демократическими. Парламентская ассамблея Совета Европы, напротив, посчитала их отражающими волю народа. Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук самопровозглашенной Республики Абхазия предложил участвовать в проекте «Марс-500», который осуществляет Институт медико-биологических проблем Российской Академии наук под эгидой Роскосмоса, сообщил директор института Зураб Миквабия. Не исключено, что наши обезьянки будут участвовать в уникальном проекте. Для нашего НИИ это достаточно интересное и перспективное предложение, поскольку послужит возобновлению тесных контактов с рядом российских научных центров, сказал Зураб Миквабия.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
8 грузинских оппозиционных партий представили сегодня свои последние предложения по изменению избирательной системы. Не дожидаясь ответа со стороны правительства, они объявили о начале активной кампании в грузинских регионах в защиту своих предложений. Оппозиционеры считают, что это может стать сигналом к новой волне протестов в Тбилиси. Подробнее об этом расскажет Олеся Вартанян.
Заявление оппозиционеров журналисты ждали с нетерпением. В небольшой темной комнате в офисе одной из оппозиционных партий с трудом разместились около 30 человек. Трибуна, с которой выступали оппозиционеры, была сплошь обложена микрофонами и записывающими устройствами. Представители 8 партий выстроились в 2 ряда, по 4 в каждом, после чего один из них по бумажке зачитал заявление, суть которого можно изложить следующим образом. «Мы не намерены отказываться от наших принципиальных позиций. Это наше последнее предупреждение властям. Сидеть и ждать их ответа мы не будем. И уже на следующей неделе отправимся в грузинские регионы, чтобы обеспечить себе поддержку народа». Собственно, принципиальные позиции оппозиционеров, от которых они не откажутся даже под страхом смертной казни, это 2 вопроса. Принцип формирования избирательных списков и выборы по мажоритарным спискам, к которым у оппонентов нынешней власти много претензий. На заявление у оппозиционеров ушло где-то 5 минут. Но после этого им пришлось почти полчаса отвечать на вопросы. Журналистов, которые не смогли понять этого заявления, интересовало, существенно ли изменился взгляд оппозиционеров на избирательный процесс. Представитель новых правых Мамука Кацетадзе уже несколько лет участвует в переговорах о совершенствовании избирательной системы. Он признал, что новые инициативы лишь слегка меняют местами слагаемые. Сумма, то есть базовые принципы, остаются прежними.
Дело в том, что с одной стороны это шаг дипломатический, но с другой стороны мы не уходим от того принципа, который гласит, что один избиратель, один голос.
Оппозиция критикует систему выборов за то, что в регионах каждый избиратель имеет возможность проголосовать 2 за кандидатов от власти. Сначала по партийному списку, а потом и по мажоритарному. По последнему также проходят главным образом представители той же самой партии власти. Поэтому высказываются опасения, что в ходе будущих выборов национальное движение вновь получит конституционное большинство и выберет премьер-министра без согласования с оппозицией. А по новой конституции именно премьер-министр будет играть решающую роль в управлении страной. Чтобы этого избежать, оппозиционеры пытаются заставить правительство уменьшить число мажоритариев. В борьбе за свои требования оппозиционеры уже почти месяц ведут активную кампанию как внутри страны, так и за рубежом. Лидер свободных демократов Иракли Аласани на прошлой неделе находился в Европе. Вчера в интервью телеканалу «Маэстро» он выразил надежду, что Запад сумеет заставить грузинские власти пойти на уступки в этом вопросе.
Несмотря на это, первое, очень серьезное противостояние, возникшее в ходе переговорного процесса, ни у одной участвующей в нем политической партии нет права покидать поле битвы. Там, где умирает диалог, начинается бряцание оружием.
Партия власти на все инициативы оппозиции реагирует с ироничной улыбкой. В последние дни они обвинили своих оппонентов в нежелании и неумении вести конструктивную дискуссию. И вот, похоже, настал момент окончательного развода. Сегодня они сожгли все мосты, заявил лидер партии власти в парламенте Петре Цискаришвили, имея в виду оппозиционную восьмерку, тем самым перечеркнув возможности вернуть процесс переговоров за круглый стол. Это может означать, что дискуссия с оппозиционерами закрыта окончательно. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Цхинвале прошел круглый стол на тему Южной Осетии в российских и югоосетинских СМИ. Инициатором мероприятия выступила югоосетинская неправительственная организация «Медиа-центр ИР», рассказывает Зарина Санакоева.
Тема круглого стола – освещение средствами массовой информации отношений между Российской Федерацией и Южной Осетией. По ходу обсуждения стало понятно. Большинство участников считают, что основным негативным фактором, препятствующим объективной подаче информации, является взгляд российских журналистов на процесс становления. Журналисты, приезжающие в республику, описывают исключительно негативные стороны, считает Ирина Гогоева, президент медиацентра ИР. Между тем, главное, процесс формирования югоосетинской государственности остается вне поля зрения российских СМИ, которые предпочитают описывать ситуацию, возможно, и впрямь непростую на различных строительных площадках. Репортеры явно нагнетают обстановку, хотя этому способствуют и чиновники. Никто из журналистов не думает о том, каким последствиям может привести их небрежность и желание сгустить краски.
Российские журналисты, все, что связано с российскими структурами в этих работах, они, в общем, этим не занимаются. Значит, они занимаются только тем негативом, который связан с осетинскими структурами, с югоостинскими. Несомненно, тоже не всегда находящимися на высоте, это никто не спорит. Но все во взаимосвязи. То есть вот, пожалуйста, непрозрачность. необъективность создает уже политическую проблему. В какой-то степени мы, журналисты из Российской Федерации, из Южной Осетии, в общем-то, в какой-то смысле мы будем виноваты.
Куда более жесткой критики во время дискуссии подверглись чиновники, которые в большинстве своем не желают и не умеют общаться с журналистами. Руководитель редакции стран СНГ и Балтии РИА Новости Алан Касаев считает, что югоосетинским чиновникам необходимо быть словоохотливее. Южной Осетии, по его мнению, нужны чиновники и ньюсмейкеры. Что же касается сотрудничества между журналистами двух стран, здесь, говорит Касаев, не все так просто, как может показаться.
Не может фактически полностью коммерциализированное российское информационное пространство позитивно и адекватно взаимодействовать с информационным пространством Республики Южная Осетия, которого вот как рыночного продукта этого информационного пространства не существует. Следовательно, значит, это все всегда получаются какие-то точечные усилия, это всегда получаются какие-то искусственно подталкиваемые проекты и программы в тех случаях, когда это не касается информационных кризисов.
Юго-осетинский журналист Инал Плиев в своем выступлении заметил, что причины всех проблем все же следует искать в Южной Осетии. Неважно, идет ли речь о чиновниках или рядовых гражданах. Но и он не обошелся без упреков в адрес российских коллег, а именно агентства РИА Новости, в чьих сообщениях постоянно употребляется грузинизированное название юго-осетинской столицы – Цхинвали вместо Цхинвала. Изменил ли свою точку зрения на эту крайне важную разницу в топонимах Алан Кисаев узнать не удалось, поскольку хозяйка мероприятия Ирина Коглоева в этот момент прервала дискуссию. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На претензии в адрес российских журналистов, пишущих не о том и не так, решил ответить наш корреспондент Цхинвали Алан Парастаев. Действительно, в самопровозглашенной республике идут и позитивные процессы, на которые следует обращать внимание.
Нельзя без сочувствия смотреть на то, какие муки доставляют самые разных стран мира своей тенденциозностью и необъективностью юго-осетинскому медиа-центру ИР. Его руководитель Ирина Гаглоева об этом сегодня говорила на круглом столе. Я решил откликнуться на вполне справедливые претензии и осветить позитив. Например, сегодня министр строительства Хугаев посвятил общественность Южной Осетии в планы строительства нового здания университета.
В этом году нам выделено 150 миллионов на строительство, вернее, на проектирование и начало строительства госуниверситета нашего. На сегодняшний день архитектурное решение полностью выполнено. Сейчас идут расчеты конструкторских чертежей. Наша задача сейчас выделить им отвод земли, дать подключение по газу, по воде. В мае месяце уже приступим к строительству, а в сентябре месяце, 1 сентября, рассчитываем заложить первый камень, фундамент.
Это был главный строитель республики Чермен Хугаев. Замечательное место выбрано для университета. А то его грозились построить на месте нынешнего лесокомбината. Это в республике, где лес и древесина вполне может стать одной из основ будущей экономики. Продолжая тему экономики и ее основ, следовало бы отметить, что сегодня самые Южной Осетии известили население и весь мир о том, что цель руководства республики – поднять молочное и мясное животноводство. Естественно, осетинский сыр – это бренд, которым просто грешно не пользоваться на уровне государственных экономических программ. И вот уже планируется закупить 600 голов молочных пород коров в России. Вот что сказал о новых коровках и их удоях главный ветеринар Южной Осетии Лулаев.
Минимальная продуктивность этих коров рассчитана 24 литра в сутки. И максимальная доходит до 40 литров. И главная цель, которую преследует животноводство Южной Осетии, это поднять молочное животноводство.
Позитив. Ничего не скажешь. На сегодня закуплено целых 6 коров. А это уже объективная реальность, о необходимости которой тоже говорила глава медиа-центра Ирина Гагоева. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Скандал вокруг демаркации российско-абхазской де-факто границы вызвал острую реакцию в большой абхазской диаспоре в Турции. Абхазские СМИ распространили заявление Турецкого комитета солидарности «Кавказ-Абхазия» по спору вокруг Айбги. С подробностями из Сухуми Виталий Шари.
Как известно, в Турецкой республике проживает несколько сот тысяч абхазов, потомков махаджиров XIX века. Многочисленную абхазскую диаспору этой страны не могли оставить равнодушными сообщения о ведущихся в настоящее время российско-абхазских переговорах о делимитации и демаркации государственной границы, очередной раунд которых закончился 1 апреля в российском МИДе в Москве. В этой связи председатель Комитета солидарности Кавказ-Абхазия Ирфан Аргун выступил с заявлением, которое опубликовано в частности в абхазской прессе, и в котором говорится: «В прошлом году была создана совместная российско-абхазская комиссия по делимитации и демаркации границы между Россией и Абхазией. В марте абхазской стороне был передан неприемлемый для абхазов проект, нарушающий территориальную целостность Абхазии. Возмущает то, что претензии на часть территории Абхазии связываются с Олимпиадой. Для нас, потомков изгнанников, которые считают, что земля наша священна, неделима и не подлежит продаже и дарению, сам разговор об этом оскорбителен. Нам непонятно, на что надеялись те, кто поднял этот вопрос. Не думаем, что найдется хоть один абхазский чиновник, у которого поднимется рука подписать подобный документ. Мир должен знать, что мы не намерены отказаться от кровью добытой независимости, ни пяди нашей земли никому не уступим. Абхазы, как и все народы мира, как все государства, ставят интересы своей страны превыше всего. Подобные притязания будут расценены как оскорбление исторической памяти и попытка лишения будущего нашего народа». Конец цитаты. Как видим, заявление выдержано в весьма резких тонах. При этом надо учесть, что абхазская диаспора Турции горячо приветствовала в августе 2008 года признание России независимости Абхазии и Южной Осетии и считается среди других кавказских диаспор этой страны самой пророссийски настроенной. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И сейчас у нас на очереди, как всегда, по вторникам, обзор юго-осетинской прессы. С ним из Тхинвали Агунда Битарова.
Детективная история с подрядчиками и субподрядчиками, не выполнившими своих обязательств по восстановлению объекта в Ирюо, продолжается. На страницах сайта Осинформ первый заместитель генпрокурора Ирюо Эльдар Кукоев рапортует о том, что большинство подозреваемых в преступлениях укрываются от ответственности на территории России. Эльдар Кукоев также сообщает, что запросы по 10 уголовным делам из 14 возбужденных ранее направлены в прокуратуру России. Работа ведется в рамках совместных действий межведомственной рабочей группы. Когда будут оглашены результаты, пока неизвестно, но ранее Эльдар Кукоев заявлял об эффективном сотрудничестве с российской прокуратурой, а президент Эдуард Кукоев о завершении восстановительных работ. Полномасштабные работы по замене коммуникаций на улицах Цхинвала привели к невиданной за многовековую историю концентрации пыли и загрязнения улиц города. Об этом рассказывает газета «Южная Осетия». Длительное вдыхание пыли может привести к массовым заболеваниям бронхолегочной системы, глазным и другим болезням. Больше всех страдают, естественно, дети. Затянувшаяся замена коммуникации уже не один месяц доставляет крайние неудобства жителям Цхинвала, а теперь уже представляет и серьезную опасность для здоровья. Причины затянувшейся реконструкции не указываются. Президент Кукоев в январе этого года дал указание министерствам и ведомствам завершить работы в течение 3-4 месяцев. Однако, судя по ситуации, цхинвальцы еще не скоро смогут вдыхать воздух полной грудью. Известно, что технологии дорожного строительства усовершенствованы настолько, что позволяют делать качественные дороги и проводить ремонт дорожного покрытия в короткие сроки. Однако эти технологии, видимо, неизвестны строителям цхинвальских дорог. Автор статьи Сармат Кузаев отмечает, что ценой замены коммуникаций не должно быть здоровье людей, и кто ответит за проблемы цхинвальцев. Интервью с доктором филологических наук Нафи Дюсойте публикует информагентство РЕС. Несмотря на преклонный возраст, ему 86, Нафи Григорьевич активно занимается научной деятельностью в НИИ имени Ванеева. Но никаких внятных перспектив для науки в Южной Осетии он не видит. Раньше, вспоминает Дюсойте, в НИИ было 5 докторов наук, а теперь их осталось только 2, и тем уже за 80 лет. Наука без таланта невозможна, говорит Нафи Дюсойте. Он считает, что человек сам должен осознать, осознавать, есть ли у него тяга и способности к науке. Из тех, кто приходил работать в ней, никто не сумел продолжить традиции научной и творческой деятельности института. Нафид Юсуев глубоко переживает о том, что в науку не приходит смена. Он также полагает, что отсутствие молодых писателей плачевно отразится на состоянии осетинской литературы. При всем этом ученый надеется, что ситуация изменится и осетинская литература не останется бесхозной. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
А теперь настало время рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Лондонском музее Виктории Альберта открылась выставка под названием «Культ красоты. Эстетическое движение 1860-1900 годов». На выставке демонстрируются живопись, произведения декоративно-прикладного искусства, образцы интерьеров и костюма, изменившие художественное представление и бытовую культуру викторианской эпохи. Рассказывает Наталья Голицына.
Формула «искусство для искусства», бывшая проклятием для искусства социалистического реализма, стала движущей силой художественного движения, получившего в Англии название «движение эстетизма». Впервые на одной выставке собраны самые значительные образцы художественного направления в английской живописи, литературе и прикладном искусстве второй половины XIX века, которое бросило вызов условностям и академическим традициям викторианской эпохи. На выставке демонстрируется более 250 экспонатов, поделенных на 4 раздела. В первом, названном «В поисках новой красоты», выставлена живопись художников, чье искусство восходит к итальянской живописи раннего до Рафаэля «Возрождение». Широко представлены картины ведущих прерафаэлитов Данте Габриэля Россетти, Джона Эверетта Милле, Эдварда Бёрн-Джонса, Уильяма Холмана Ханта, а также примкнувших к ним Фредерика Лейтона, Джеймса Макнила Уистлера и Уильяма Морриса. На выставке воссозданы интерьеры домов Лоренца Альмы Тадемы и Фредерика Лейтона, поражающие зрителя экстравагантной красотой домашнего убранства. Экспонируются модные аксессуары быта, коллекции драгоценностей, посуды, мебели, эксцентричные костюмы, породившие в конце XIX века европейское художественное движение модерна. Раздел «Прекрасные люди» и «Эстетические дома» посвящен архитектуре, менявшейся под воздействием движения эстетизма. На выставке «Культ красоты» в музее Виктории Альберта ощущаешь полнейшее отсутствие у художников этого движения стремления поучать, морализировать или внушать какие-либо политические или иные идеи. Их цель – дарить зрителю чудное мгновение чистой красоты.
Нам хотелось создать выставку именно об английском движении эстетизма, поскольку это главное, важнейшее художественное движение, определившее развитие искусства и дизайна в Британии. С точки зрения визуальной, это в огромной мере британское движение. У него есть европейские аналоги, но они представляются очень отличными от него. Английскому движению эстетизма в огромном мере был присущ революционный пафос. Анализируя быт и искусство своего времени, эти художники находили их безобразными, банальными, лишенными эстетического начала, а дизайн – продуктом бездушного машинного производства. Им хотелось вдохнуть красоту и новое ее понимание в живопись, мебель, интерьер, превратить их в часть повседневного быта, в то, что мы называем стилем жизни. В момент, когда наш мир находится в состоянии хаоса и выглядит довольно неприглядно, наша выставка, как мы считаем, очень актуальна. Сказал главный куратор выставки «Культ красоты» Стивен Кэллоуэй в интервью Наталье Голицыной.
А теперь, после прошлого, поговорим о будущем. На каком языке будут говорить наши дети и внуки? Почему уже сейчас люди отказываются говорить на родном языке? Как сохранить в мире языковое разнообразие? Эти вопросы обсуждались во время дискуссии в Московском политехническом музее. С одним из участников дискуссии пообщалась Лиля Пальвелева.
В мире существует 6000 языков, но, увы, количество их неуклонно сокращается. По прогнозам некоторых ученых, к концу нашего столетия останется не более 600 языков. При этом большая часть крупных, так называемых, мировых языков, к числу которых относится и русский, не умрет, но окажется на скромном положении диалектов. Ну а весь мир будет говорить на одном, как строители Вавилонской башни, от силы двух языках. И вот мнение профессора МГУ, лингвиста Владимира Плунгяна.
Языки умирали всегда. Люди, которые говорили на некотором языке, никуда не деваются физически. То есть такие ситуации в прошлом, безусловно, бывали. Такое возможно, но это все-таки исключение. Нормальная и тем более трагическая ситуация в том, что люди добровольно отказываются от своего языка. Ну, например, они не говорят на нем со своими детьми. Поощряют двуязычие, многоязычие детей. Следующее поколение еще меньше владеет. А почему люди перестают на нем говорить? Ответ один и очень простой. Потому что они не хотят на нем говорить. Мы можем сколько угодно рыдать и призывать мир к тому, чтобы языковое многообразие сохранялось, а люди, тем не менее, отказываются говорить на своих языках. Если мы хотим спасти многоязычие, мы должны изменить мир в ту сторону, чтобы люди не хотели от своих языков отказываться. А человек отказывается, потому что он переходит на более престижный язык, который дает ему больше возможностей. Это всегда в истории человечества было. Но всегда было и то, что языков становилось больше, поскольку один язык мог разделиться. Люди переставали находиться на компактной территории, они расходились далеко, их первоначально единый язык менялся. Так появлялись родственные языки. Это то, что лингвисты называют дивергенцией языка. Вот эта дивергенция, она происходила всегда, потому что язык так устроен, что он меняется. Если люди перестанут общаться друг с другом, их язык будет меняться в разных направлениях, и через 200-300 лет это будут разные языки. Так и образовались украинский, белорусский, русский современные языки из единого восточнославянского и многие-многие другие. Но современный мир устроен так, что мы не можем разойтись далеко и перестать общаться, даже если бы и захотели. Это значит, что тенденции, которые действовали в сторону уменьшения числа языков, продолжают действовать и во много раз усилились, а тенденции, которые действуют в сторону дивергенции, действовать перестали.
Как считает Владимир Плунгян, единый для всего человечества язык будущего – это английский, быть может, в паре с китайским. Если иметь в виду реалии сегодняшнего дня, как будто так и получается. Однако кто знает, какие страны и, стало быть, какие языки станут мировыми лидерами через 100 лет?
Рассказывала Лиля Пальвелева. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Это были картинки с выставки. Материалы для рубрики подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Вряд ли найдется человек, который не знал бы, чем знаменит французский город Шербург. Конечно же, зонтиками. А теперь шербургские зонтики вновь оказались в зените славы. С чем связано их второе рождение в материале нашего корреспондента Геи Нерадзе.
Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour.
Многие помнят эту мелодию из знаменитого мюзикла «Шербургские зонтики». Маленькое портовое городишко Шербур на севере Франции, может, опять приобретет всемирную славу и на этот раз тоже благодаря зонтикам. Дело в том, что компанией «Le Véritable», которая после 1964 года
То есть после знаменитого музыкального фильма начала выпускать зонтики, на днях заявила о том, что инженеры фирмы изобрели из титана и кевлара бронированный пуленепробиваемый зонтик. Мы использовали новейшие технологии и получили идеальное средство для защиты как для политических деятелей, так и для VIP-персон. Говорит президент фирмы Le Véritable Jean-Pierre Yvon. Бронированный зонтик уже получил название «Парапактум» и настолько прочен, что может защитить даже от шара от французской традиционной игры «Петанг», летящего со скоростью 180 км в час. Телохранители по всему миру долгое время использовали для защиты своих клиентов складные щиты, похожие на дипломаты. Но сейчас при обнаружении опасности охранникам нужно будет просто раскрыть свой стильный высокотехнологический зонтик. По словам Жан-Пьера Ивона, изобретателя нового шербургского суперзонтика, 10 парапактумов уже были приобретены отделом полиции, занимающейся охраной президента Франции и других высокопоставленных лиц. Заказы также поступили от служб безопасности, евроинститутов и известных американских топ-звезд Голливуда. Новое сверхстильное средство защиты стоит всего 7000 евро. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Это был последний материал информационно-аналитической программы на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.